Спасибо, Сандра. Так вот, от Матфея, 11 глава. От Матфея, 11. Вот в первом стихе он отправил ученики вот проповедовать по городах их. То есть он хотел, чтобы свои близких, знакомых знали бы о своих веру. И это, по-моему, проверка нашей искренности, если мы сможем на самом деле быть открыты в нашей вере перед теми, которые нас знают хорошо. Потому что это не может быть, что мы просто вот частично как-то являемся верующих людей иногда, ходим как в церковь, в храме и так далее. А это придется, чтобы наши родни и все в нашем округе знают о нашей вере, что мы как-то не скрываемся. Потому что если на самом деле у нас есть надежда вечного жизни во Царстве Божьем, тогда мы хотим, конечно, это поделить с другими. Мы не сможем это как-то спрятаться. Так как Иисус сказал, что вы являетесь город на холм, на гора. И это нельзя, это скрывать. Так, Иоанн Креститель был в тюрьме, и в третьем стихе он отправил учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Немножко, первым взглядом, немножко странно. Кажется, у Иоанна Крестителя был какой-то кризис веры, потому что он проповедовал об Иисусе, даже крестил много людей, даже сам Иисус покрестил. Сейчас он в тюрьме, и, по-моему, у него какой-то кризис веры. И значит, что вряд ли человек принимает веру, допустим, принимает крещение, и вообще не сомневается дальше. Даже у Иисуса, когда он на кресте: «Боже мой, почему ты меня оставил?» И тем более у нас то же самое. Итак, факт того, что у нас иногда есть вопросы, иногда есть долины в нашем вере, это не значит, что мы как-то не с Господом. Это часть нашего человеческого опыта, даже в духовном плане. Итак, Иисус ответил о том, что он цитировал из Исаия 35 главу о себе, как чудеса и так далее должен быть. И 6 он сказал: «И блажен, кто не соблазнится у мне». То есть он как-то отправил Иоанн, поэтому какое-то сообщение. Как-то: «Иоанн, держи, вот блажен, кто не соблазнится у мне». То есть на самом конце своей жизни для Иоанна это все равно возможно потерять веру. Итак, это как бег, как Павел использовал такую метафору, что нам надо бегать до конца. И надо держаться до конца, так как Езехиил тоже сказал, что если человек верил бы, все хорошо сделал и с самого конца уходит из веры, то это все равно значит, что он не будет спасен. И слава Богу в одном плане, что это так, потому что иначе нам придется просто один раз только сказать, что я верю, и все. А Бог хочет от нас отмщения, которое начинается в этом жизни и продолжается вечно. Но Иисус начинал очень положительно говорить об Иоанне. В 7 стихе он сказал: «Разве он трос ли ветром колеблемый?» Но фактически у Иоанна было какое-то колебание. Его веру сейчас колеблется. Но Иисус сказал: «Да нет, он такой хороший человек, трос ли ветром колеблемый?» Хотя, видимо, что его веру на этом время, на самом деле, как-то колебался немножко. И я считаю тогда, что у Иисуса тогда и тоже у нас. У него есть очень высокое положительное впечатление у нас, из-за того, что мы верим. И мы, наверное, сомневаемся, разве у него такое положительное мнение об мне. Несмотря на всякие мои слабости, недостатки и так далее. А если человек принимает крещение во Христе, тогда Бог считает, и я это столько раз объяснил, Бог считает вся праведность Иисуса на нашем счету. Значит, Он смотрит над нами, у нас, как мы являемся Иисусом, как мы такие отличные. И это очень сложно на самом деле верить и чувствовать. Потому что мы как-то прекрасно знаем, больше всех, о нашей вот слабости и недостатке. И верить, что у него есть такой очень положительный взгляд, мне это очень сложно верить. Фактически верить в любви очень сложно, что у кого есть на самом деле настоящая вот любовь для меня. Это очень сложно верить, потому что мы имеем вообще такой скептический подход. Ладно, если молодые, наверное, мы сможем это легче воспринимать, но через время вообще человек становится более скептическим. К сожалению. Потому что у нас столько плохих опытов есть в жизни об этом. А в нашем отношении с ним получается так, что на самом деле у него есть такое высокое мнение о нас. И в другом главе, 8 глава, написано, что когда Иисус восхищал с одним сотником, который верил, что у Иисуса есть власть и возможность исцелить его слуга, написано, что Иисус дивился о вере этого человека. Хотя вера Иисуса, конечно, 100 раз, 1000 раз вот, выше и сильнее, крепче, чем у этого человека, все равно у него, у Иисуса, был такой радость из-за того, что у этого человека был, по крайней мере, какой-то мере веры. Итак, не думайте, что у Бога есть такой вообще отрицательный взгляд или мнение о тебе. Нет. Если ты во Христе, нет. Совсем нет. И вот видите, у Иоанна Крестителя имел, видимо, какой-то кризис веры. Но Иисус сразу начинал у него говорить очень даже положительно. И он даже сказал в 11 стихе, меньше в Царстве Небесном, больше его. Что это значит? Я понимаю, что в Царстве Божьем мы, конечно, будем очень духовные. И даже самые меньшие в Царстве Небесном, то есть в Царстве Божьем на земле, на будущем, когда Иисус придет, вот самые меньшие в этом Царстве будет больше его, то есть больше Иоанн Креститель, как он был в этом жизни. Дальше, в 16 стихе, одиннадцатом стихе еще, меньше в Царстве Небесном. Я хотел сказать, что получается, что есть какие-то уровни награды в Царстве Божьем. Есть то, что меньше, и то, что больше в Царстве Небесном. Так как, помните, Иисус в другом притч сказал, что у одного человека было бы, допустим, 10 городов, у другого 5. Павел кое-что похоже писал коринфянам, когда он сказал, что мы все будем как звезд. И у одного звезда есть, но светится посильнее, более красивее, чем другого. Получается, что есть разных уровней награды в Царстве Божьем. И это не значит, что мы сможем как-то расслабиться, думая, да ладно, то, по крайней мере, если я там, достаточно. Если у нас настоящей любви для Бога, мы не хотим быть минималистов для Него, делая то, что у нас самый минимум. Нет. Мы хотели бы не так. Потому что если ты любишь человека, ты не будешь как-то служить ему на самом минимальном уровне. Это просто не так. Также вот в 16 стихе. Тут поколение, он сказал, подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. То есть он имел в виду, что на всяком случае я пробовал обратить вам, это так как дети, которые хотят, допустим, играть, скажем, похороне. Давайте играем. Ну хорошо, я буду петь вам печальные песни. Тебе надо вот рыдать для меня. Давай играем. Нет. Мы не хотим. Ну хорошо, давайте будем играть в свадьбе. Будем играть вам на свирели. Тебе придется танцевать. Нет, не хочу. Просто не хочу с тобой играться. Это типично вот человеческие ситуации на улицах, которые Иисус вроде сам видел столько раз в его детстве. И он об этом вспоминал. И сейчас он это вот сказал, но пересказал еще раз. Потому что для него это похоже. Так как Иоанн пришел, как сказать, печальным песнями, они все равно не рыдали. Ну, конечно, Бог пробывает с каждым человеком, на всяком случае. И это, конечно, ободрение для нас. Поскольку, если мы на самом деле хотим видеть спасение другого человека, мы будем всяком случае, всяким способом пробовать с этим человеком, так как Бог и тоже делает и с нами. Если мы не будем отвечать, то Он все равно постарается по-другому как-то прийти к нам. Это чудесно, что Он столько сделал. Если человек сказал бы «нет, не хочу», я думал бы, это так страшно, что я понял бы, если бы Бог вообще отошел от жизни этого человека. А Бог не такой. У него такая энергия, такая надежда в человеке. И можно сказать, что у него больше всех плохие опыты с людьми. Мы, наверное, жалуем, что ой, у меня вообще был такой плохой опыт с людьми в моем жизни. И правда, но у Бога и у Иисуса даже на глобальном масштабе такой опыт. Все делать для человека, и вот как мы сделаем, как мы вот ведем себя при самом крест Иисуса. Написано, что мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем вес. Ну, это немножко отличается от того, что мы читали, допустим, от Матфея, 3 глава и так далее, где Иоанн начинал проповедовать, и написано, что толпа, они все пришли к нему, приняли крещение и так далее. Видимо, что они приняли крещение, что они, да, покаялись, но здесь написано, что в конце концов вы не хотели играть, вы не хотели дальше продолжать отношения. И фактически уже во время этого места от Матфея 11 можно сказать, что мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. То есть они не ответили на труд Иоанна Крестителя. Итак, это недостаточно просто принять крещение. Этих людей приняли от руках Иоанна Крестителя. И что случилось? Но, в конце концов, поскольку я это понимаю здесь, они даже поворачивали против Иоанна и дальше не ответили. И это трагично. И, как я сказал, Бог хочет, чтобы мы будем держаться до конца. Это поэтому такой радость для меня лично, когда я вижу, что люди продолжают вот, посетить собрание, продолжаются в своем жизни. Хотя для нас всех это два шага обратно и три впереди. К сожалению, так и есть. Но слава Богу, что мы еще держимся на этом пути. 21. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Бевсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне, в смысле у язычников, явленные были силы, явленные в вас, то давно бы они в ретище и пепле покаялись. Видите, как Иисус знал все возможные будущее. И Он это повторил даже в 23 стихе о Капернауме. Если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то Он оставался бы до сего дня. То есть Он знал все возможные будущее. И в нашем жизни получается, что есть всякие возможные будущее. Но если мы не хотим, то будущее, то другое будущее откроется для нас. И Бог все об этом знает. Это не так, что Бог вообще об этом не в курсе. Он прекрасно знает, прекрасно видит всякие возможные для нас будущее. И это очень трагично, что если бы это случилось, если бы человек поверил, вот открылась бы такая судьба для него. Если так, то было бы так. И Бог не настаивает человека. В одном плане он пробовал убедить человека. Так как мы видели, он пробовал через Иоанна Крестителя и пробовал через Иисуса как-то строить отношения с людьми, с этими, в этом притч, небольшой притч, играться, играть с ним, но они не хотели. Но он все-таки пробовал. И пробовал до сих пор с людьми. Он сказал в 22 стихе, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И он это повторил в 24, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Значит, что так как было бы разных уровень, скажем, награда в Царстве Божьем, и тоже получается, что будут разных уровень наказаний. Но возмездие для греха является смерть. Это не будет вечной мухи и так далее. Но получается, что все равно, хотя смерть является все равно для нас наказанием, но для тех, которые не будут в Царстве Божьем, вечная смерть, второй смерть. Это все равно имеется какой-то разной степени. И что это значит? Я предлагаю так, что если человек знал бы о Евангелии, знал бы, даже принял бы тот Евангелие, и потом отошел от этого, это было бы отраднее. И сравнивая другой человек, который ничего не знал или не очень понял, это отраднее было бы для этого человека, нежели тех, которые лучше знали. Итак, в Библии откроется какую-то тему, что знание как-то связано к ответственности перед Богом. Если на самом деле у нас есть знание, то получается, что у нас есть ответственность перед Богом, судом Ем. Поэтому для тот человек, который слышал Евангелие, понял все об этом, но в принципе сказал, что я это не хочу. Не хочу играться, не хочу с тобой, не хочу. То когда Иисус придет, и он понимает, что ой, это на самом деле так. Это было бы для него страшнее, чем для человека, который, например, мимо нашего церковь шел, и один из нас как-то приглашал, ой, иди сюда, слушай Евангелие. Да нет, мне никогда. Хорошо, наверное, для того человека Иисус придет, и он будет там стоять. А что? Я дал тебе приглашение, ой, да, я помню, ой, да, жалко. Но его страдание было бы, как сказать, на психологическом плане гораздо меньше, чем тот человек, который пришел, читал Библию, понял, принял крещение, начинал и потом отошел совсем. Итак, видите, как Бог действует с нами. Есть какое-то, конечно, продолжение в жизни. Жизнь является путешествием. Мы никогда не стоим как-то в своем месте. Если у нас есть знание о Господе, то это продолжается, и мы набираем побольше и побольше. И это естественно в любом отношении, поскольку это углубляется через время. Мы подобраем, набираем еще знания об этом человеке. И так и есть в нашем отношении с Господом. Итак, что будет после смерти? В принципе, мы все умираем. И вечность – это только возможно для тех во Христе. Так получается, что те, которые вообще ничего не знали, допустим, те, которые жили в джунгле, даже ни слова не слышали об Иисусе, я не знаю, что с ними, но мне кажется, что они остаются мертвыми. Там, они жили, умерли, и все. Тех, которые знали Евангелие, будут воскреснуться, мы будем стоять перед судным троном Иисуса. И тех, которые на самом деле поверовали, приняли крещение, держали до конца, они будут в Царстве Божьем. И тех, которые не хотели, то они не будут. Но это не будет мучением. Он будет просто сказать им, ладно, в принципе, ты не хотел, правда? Хорошо, тогда ты умрешь. И все. Это поэтому написано в Откровении «Вторая смерть». Потому что они умерли один раз в этом жизни, как мы все умираем. потом воскреснуться, когда Иисус придет, и потом наказание – это смерть, вечная смерть. Они умирают, и все. 25. Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Значит, у Бога есть способность открывать и тоже утаять, скрывать, спрятать, как сказать, от человека. И если это так, если у него, видимо, такая способность есть, то нам придется тогда попросить у него для откровения, чтобы открыл наши глаза. Поэтому хорошо читать молитву до того, что мы читаем Библию, умоляя Господа для открытых глаз, чтобы мы сможем понять, как речь идет для меня. Потому что в нашем силе мы не сможем понять. И, видимо, у Бога есть такая способность утаить, ну, в смысле, скрывать себе. И тоже открывать. И если это так, то придется, что если мы жаждем для Бога, если мы так хотим иметь отношение с Ним, тогда мы будем попросить, конечно, открой, пожалуйста, в моих глазах, яви себе ко мне. Именно так, как Моисей спросил. И это закон жизни, так как там написано в 25 стихе, что Бог утаил все от мудрых и разумных в этом мире и открыл то младенцам. Так опять мы видим, что тех, которые будут в Царстве Божьем, тех, которые будут вечно царствовать в этом будущем царстве, это тех, которые в этом жизни считаются дураков и вообще не мудрых. И тех, которые считают себя такие мудрые, такие разумные, Евангелие и Царство Божие, в принципе, не для им. Это огромный парадокс. Но это типично, как Бог действует с людьми. Он всегда такой. Всегда предпочитает, кажется, с теми, которые не очень успешны в этом мире, дать им ответственность в Его Царстве. Так и есть. 27-й. Он повторил: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Итак, Бог передал туда ответственность Иисусу это делать. Видимо, что Иисус не сам Бог, потому что Бог дал Ему такую вот возможность для Него работать и действовать. Итак, у Иисуса есть такая вот способность открывать в глазах человека. Это значит, что он очень активно. Это не так, что он просто там на небесах, на правую сторону трон Божий, как-то ничего делать. Просто он ожидает тот момент, когда ему придется вернуться сюда на земле. Он очень активно, открывая глаза, закрывая глаза, очень активно на самом деле. 29. «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня». В смысле иго или яма, это не чтобы самым груз совсем меньше. Груз остается так, как и есть. Но из-за того, что у нас иго или яма, это как-то поделяется тот груз с другими. И как вообще мы сможем иметь отношения, значительное отношение с другими людьми, это кажется почти невозможно. Мы видим на каждом сторону развод и вообще отношения, которые не получаются. И кажется, что как это может быть? Люди потеряют своих близких, знакомых через пару споров, через полчаса вы уже не друзья. Тот отношение, которое было, допустим, 20 лет, исчезается через полчаса. И это не только в нашем жизни мы это видим. Мы видим вообще в жизни у других. А Иисус тогда является единственным способом через того, что людей могли бы быть вместе. Если мы все на самом деле под его иго, в этом яме с ним. Получается, что тот груз, который у нас есть, как человека, в духовном плане, мы сможем, в конце концов, это поделить и становится, но чувствуется легче. Хотя сам груз, по фактам, конечно, остается так, как и есть. А факт того, что у нас есть тот иго, Иисус является тот иго, его учение является вот иго для нас. И чтобы мы сможем с друг другом как-то это поделить. И это уникально, я считаю, у Иисуса. Он сказал 30-й, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. А с другой стороны, он сказал, что это крест. Нам надо взять наш крест и ходить за Иисусом. И здесь он сказал, что это легко. Это не противоречие, это просто так, чтобы мы размышляли бы об этом. Понимая, что в одном плане, да, это крест. Безусловно, это крест. И это требуется, конечно, сам себе жертвовать. Но сравнивая то, что мы получаем, вечную жизнь, это легко. Это ни при чем. Сравнивая то, что Бог предоставил нам на будущем. И даже не только на будущем, а тоже вот в этом жизни. Ладно, у кого есть кое-что добавить, комментировать, спорить? Погода такая.
И Толика нет.
Толика нет, Руслана нет.